«Разворот на восток».
Здравствуйте, говорю я всем нашим слушателям. Игорь Ивановский, так меня зовут. В эфире программа «Разворот на восток». Это значит, что рядом со мной в студии советник медиагруппы «Россия сегодня» востоковед, африканист Турал Керимов. Турал, приветствую еще раз.
Приветствую наших зрителей и слушателей. Третий блок, экватор пройден. И говорим мы сегодня... Одна из самых, на мой взгляд, интересных тем, как минимум, да, во всем, что касается востоковедения. Ну и, конечно же, наверное, Китая в целом. Это тема китайского языка. Почему мы сегодня об этом говорим? Ну, во-первых, потому что китайский становится одним из самых распространенных, является одним из самых распространенных языков в мире. Ну и потому что этот вопрос становится актуальным на международной политической арене. В частности, в ходе визита на этой неделе в Китай делегации Государственной Думы нашей страны, председатель Госдумы и, в общем-то, человек, который возглавлял эту делегацию, Вячеслав Володин, предложил увеличить количество студентов двух стран, изучающих русский и китайский язык по обмену. По его словам, английский в качестве международного будет только сдавать свои позиции, а русский и китайский все больше распространятся. Те, кто избрали русский и китайский в качестве основного языка, их ждет интересное будущее, заявил Вячеслав Володин. Ну и думаю, что нам стоит рассказать про позиции китайского языка в мире, про его популяризацию и место в России.
Для меня это, конечно, да, удивительное заявление, потому что, ну, умирающий английский язык звучит пока что как фантастика. Я, конечно, не вдаюсь в подробности, ни в коем случае не представляю какое-либо экспертное мнение, но все-таки в моем представлении, да, есть законы экономики, есть законы политики, есть законы языка, и законы языка свои. В частности, там есть закон экономии речевых усилий, но это немного про другое. Но почему английский язык получил такое широкое распространение? Ну, потому что он простой по сравнению с тем же китайским языком и с тем же русским языком. Потому что его так или иначе проще выучить, да, там у нас все его учили в школе, в институте, все равно большинство, говорят, знают только о том, что London is the capital of Great Britain, но так или иначе это проще. И это проще гражданам других стран. Выучить китайский, мне кажется, в разы сложнее. И уже одно это станет препятствием на пути к тому, что китайский может заменить английский. Разве нет?
Игорь, ну, знаешь, тут я добавил бы, конечно, ко всему, что ты сказал. Это все верно и с точки зрения лингвистики, филологии, наверное. Но и, конечно же, нужно понимать про исторический и политический контекст. Да? У нас не было всемирной практически огромной китайской империи трансконтинентальной и китайских колониальных завоеваний в Америке, в Австралии, в Африке, в Азии и прочее. Британская империя существовала, и, конечно же, главным языком коммуникации в рамках Британской империи и ее колонии с внешним миром в том числе становился язык метрополии, английский язык. Ну и, с другой стороны, нужно понимать, что даже после того, как Британская империя перестала существовать в своей классической исторической форме в начале 20-го, середине 20-го столетия, английский язык продолжил свою глобальную жизнь и развитие, ну, потому что, по крайней мере, еще ряд стран на официальном уровне считают английский своим государственным языком, и те же самые Соединенные Штаты Америки, которые количество носителей английского, да, среди граждан которых кратно превышает носителей там, английского в той же Великобритании. Канада, Австралия, Новая Зеландия — это только те страны, где английский всецело преобладает. Я их перечислил. С китайским немножко другая история. Китайский был очень долгое время ограничен территорией современного Китая. Территория современного Китая тоже в нынешних границах, да, КНР Китай существует совсем недолго по историческим меркам и по меркам китайской истории, и существовал он ранее в других границах, географических границах, исторических границах. И это, в свою очередь, тоже имело влияние на распространение китайского языка. Но при этом нужно понимать, что, вот я сказал про Соединенные Штаты, да, по данным, опять же, американских аналитических компаний, более 5 миллионов человек, граждан США, говорят, в том числе, да, на китайском языке, являются носителями китайского языка, и это делает китайский третьим по распространенности в США после английского и испанского. Около 2 миллионов человек, более 1,5 миллиона человек, или около 5% населения Канады, северного соседа Соединенных Штатов, также говорят на китайском языке. 3/4 населения Сингапура говорят на китайском языке. Около 1/4 населения Малайзии, да, говорит на китайском языке. Ну, то есть, и есть еще много разных китайских диаспор, общин.
Я про Россию одну интересную статистику хочу привести. Есть у нас сервис объявлений, самый распространенный, наверное, в Российской Федерации. Они проводили опрос, и в результате этого опроса выяснилось, что спрос на услуги репетиторов иностранных языков в первом квартале 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 50%. То есть это много. Причем больше всего увеличилась потребность в преподавателях корейского и китайского языка. Ну, это примерно в 3 раза. То есть интерес к китайскому языку действительно растет.
Наши люди держат руку на пульсе, да, и про китайский язык у нас в стране, я думаю, что, да, начнем сейчас говорить с Кириллом Анатольевичем Катковым, востоковедом, писателем, переводчиком, руководителем Центра изучения стран Дальнего Востока и автором очень-очень интересной книги, которую я периодически, да, прочитываю, перечитываю отдельные главы и всем рекомендую. «Страны Белого Солнца» называется, про страны, значит, Юго-Восточной Азии. Это книга Кирилла Анатольевича. Кирилл Анатольевич, здравствуйте. Рады вас приветствовать.
Давно. Здравствуйте. Да. Книга «Страны белого слона». Поправлю немножко.
Да, «Страны белого слона». Давно вас не было у нас в эфирах. И вот китайский язык, в том числе и нас, объединяет теперь в эфире «Разворота на восток». Кирилл Анатольевич, очень много путаницы в интернете насчет китайского языка. Значит, самые разные наименования, самые разные названия, в том числе диалектов. И, наверное, надо с простого начинать. Как сами китайцы называют китайский язык? Чем отличается мандарин от путунхуа? Что такое кандарин и так далее? Я думаю, это все скоро будет очень часто встречаться и в повседневной литературе, и на бытовом уровне. Надо бы нам об этом рассказать.
Ну, давайте в двух словах. Начнем с того, что никакого единого китайского языка не существовало вплоть до середины 20 века. И более того, даже сейчас нету двух китайцев, которые бы одинаково говорили по-китайски. Вот тот китайский язык, который звучит на радио, телевидении Китая, который в Китае изучают в школах и который преподают в соответствующих вузах в мире и в нашей стране в частности, это во многом искусственная норма, которая была искусственно создана в середине 20 века и в буквальном смысле навязана китайскому населению, чтобы людей как-то объединить. Потому что до этого существовал письменный язык, который, однако, употреблялся грамотными людьми, а грамотность на 1949 год в Китае не превышала 5%, но в быту китайцы говорили на диалектах, наречиях и даже отдельных языках типа кантонского или хакка, которые отличаются от китайского примерно так же, как латышский от русского. Китайский язык в материковом Китае официально называется путунхуа, то есть дословно общераспространенный язык. На Тайване принято название гуаюй, то есть государственная речь. За границей, в англоязычных странах, употребляется тем название the Mandarin Chinese, то есть мандаринский китайский. Под этим названием изначально подразумевали тот язык разговорный, на котором говорили чиновники, присылаемые из столицы, то есть мандарины. Отсюда вот, собственно, название the Mandarin Chinese. В Соединенных Штатах, в Канаде, поскольку там проживает довольно значительная китайская диаспора, вас непременно спросят, какой именно китайский вы имеете в виду. Вы говорите про мандаринский китайский или вы говорите, например, про кантонский? А дело в том, что за пределами Китая вот тот же кантонский язык, исторически распространенный на юге Китая в провинции Гуандун и в Гонконге, он очень распространен, потому что Гуандун был важным центром иммиграции китайцев в Юго-Восточную Азию, в Америку, в Австралию, поэтому вот тут прозвучали данные о том, что несколько миллионов китайцев в Соединенных Штатах говорят по-китайски, это не совсем так. Для большей части из них родным является кантонский язык, а его надо учить отдельно. К слову, я владею и мандаринским китайским, и владею кантонским языком. Это сильно отличающиеся друг от друга языки.
Кирилл Анатольевич, можно я все-таки задам свой вопрос? У нас вот тут тема вынесена. Сможет ли китайский язык заменить английский на международном уровне? И я говорил, что по определению такого не может быть, потому что китайский язык сложный. Его гораздо сложнее изучать, чем английский. И мне кажется, я не одинок в этом мнении, но вот я хочу поинтересоваться у вас, как у специалиста. Может быть, мы так думаем, потому что никогда и не пытались изучать китайский язык. Может быть, не все так страшно, и вот это грамматика другая, иероглифы непонятные. Все это, может быть, даже и в каком-то смысле проще английского языка. Вот как вы скажете?
Смотрите, во-первых, в китайском никакой грамматики нет. Китайский язык в этом плане очень примитивный язык. Там прямой порядок слов и небольшое количество служебных слов, которые будут указывать, когда произошло действие. Зачастую время определяется по контексту. Но не в этом главная сложность китайского языка. Я еще раз повторяю, что нету двух китайцев, которые бы одинаково говорили по-китайски. И главная сложность китайского – это понимать то, что они говорят. Понимаете, когда в китайском языке очень много одинаково или похоже звучащих слов. Так вот, когда половина слов звучат одинаково, а половина похожая, то переводчик, даже очень хорошо владеющий китайским языком, он должен буквально вслушиваться и догадываться, пытаться понять, что же там говорят китайцы. Более того, скажу вам, сами китайцы из разных мест нередко переспрашивают друг друга, что они сказали. И извините, вот с таким, никого не хочу обидеть, ущербным языком трудно сделать ему международный статус. Я уж не говорю про то, что в мире существует всего 4 языка, на которых не только развитая научно-техническая терминология, но и имеется соответствующий обширный корпус научно-технической и энциклопедической литературы. А это английский, русский, немецкий, французский. Вот даже испанский язык, который в Соединенных Штатах сегодня уверенно теснит английский и становится по факту вторым языком в Соединенных Штатах, он не обладает корпусом научно-технической энциклопедической литературы. Китайский тем более не обладает. Да, у китайского разработана своя терминология, да, сейчас выходит все больше и больше научных работ на китайском языке, но, увы, прорывных работ пока нет.
Кирилл Анатольевич,
что касается китайского, то, повторюсь еще раз, главная сложность – это его понимать. А сам язык, он на самом деле не очень сложный.
Да, и вот говорят о том, что главная сложность, да, в том числе осваивание китайского, это все-таки китайское письмо, письменность иероглифическая или идиографическая. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с этим и насколько, сколько времени может потребоваться, чтобы освоить там главный корпус этих иероглифов или идиографов? Там, не знаю, сколько вот за 5 лет, да, допустим, можно выучить китайский на достойном уровне? Или же все-таки этого недостаточно?
Вы знаете, китайский язык можно на достойном уровне выучить за 1 год. Важно вам приложить к этому усилия. Если вы каждый день будете учить по 10 китайских слов, то к концу года у вас будет 3650 слов. Это в 3 раза больше, чем вообще нужно для того, чтобы нормально говорить на любом языке. Иероглифика – дело наживное. Здесь должна быть хорошо развита фотографическая память. В общем, освоить иероглифы особого труда, на самом деле, я считаю, не представляет. Хорошая память, а в китайском языке память очень важна, потому что вот бедность грамматики, китайский язык, как, кстати говоря, и близкий к нему вьетнамский, они возмещают огромной лексикой. Это вот самые лексические в мире языки. Китайский, вьетнамский. И поэтому тут надо учить именно много слов, а не много правил. Правил там почти нет. А вот слов надо учить много. Ну, за 5 лет можно, конечно, овладеть совершенством. А так можно за 1-2 года прекрасно освоить язык, но категорически необходима практика. Вот без практики здесь никуда. Даже освоив китайский язык, но ни разу не общаясь с китайцами, вы, попав в языковую среду, будете первое время слушать музыку. Вы ничего понимать не будете.
Кирилл Анатольевич, а как обстоят дела с распространением все-таки китайского языка за пределами Китая и не в рамках китайских общин и диаспор? Ну, например, в той же Африке, где экономическое влияние Китая там, кратно, десятикратно возросло за последние 30 лет. Есть ли действительно вот тот интерес к китайскому языку в других странах, регионах, который может сделать его в какой-то момент альтернативой, там, я не знаю, в торгово-экономических связях, например, и переговорах этих государств с Китаем, не на уровне профессиональных переводчиков, а вот в целом приезжают бизнесмены, да, из той же Африки и говорят, там половина делегаций спокойно говорит на китайском. Может ли быть такое в ближайшее время? Или же все-таки это практически нереально?
Теоретически может, да. Интерес к китайскому языку растет абсолютно везде. И в России, и в той же Африке. К слову сказать, негры очень хорошо осваивают, как правило, любые иностранные языки, в том числе и китайский. Так что, да, эта тема имеет место, но все же официальными языками в этих странах остаются либо французский, либо английский, и на самом деле местные элиты, вот политические, они в гораздо большей степени завязаны на своих прежних колониальных хозяев, чем это может показаться со стороны. То есть, если, предположим, там что-то вот происходит, и, предположим, по каким-то причинам кого-то из новых колонизаторов оттуда попросили, мы везде видим примерно одну и ту же картину. Президент той или иной страны приезжает в Париж или там, в Лондон и пытается договориться с теми, на кого исторически была завязана та или иная страна. И не будем забывать, если, например, мы говорим вот про бывшие французские колонии, ведь до сих пор там действует единая валюта, так называемый франк СФА, который позволяет Франции очень, как говорится, держать руку на пульсе и контролировать там ситуацию. Финансовая система, она все равно остается в тех же бывших французских колониях в Африке, во многом под контролем Парижа, это очень важно. Но интерес к китайскому будет возрастать, язык, безусловно, будет гораздо шире изучаться и употребляться, нежели это имело место буквально какие-то 10-20 лет назад.
Кирилл Анатольевич, а как обстоит ситуация вот в этой сфере, в сфере изучения китайского языка или там популяризации китайского языка на постсоветском пространстве? У нас в стране, в странах Центральной Азии или Средней Азии, которые также граничат с Китаем, и где Китай все больше и больше играет роль основного или одного из основных торгово-экономических партнеров, там культурные связи расширяются. Увеличилось ли количество изучающих китайский, например, у нас в стране за последние 30 лет?
Я добавлю, что есть такая статистика, что в 2019 году ЕГЭ по китайскому языку сдавали 289 человек, а в 2022 уже 480 человек из 60 регионов России.
Да.
Да, однако средний балл ЕГЭ по китайскому 60, что не так много и свидетельствует так или иначе о низком уровне школьной подготовки. Вот видите ли вы позитивные тенденции и что делать с образованием, как его повысить?
Вы знаете, язык надо изучать в сознательном возрасте. Я не являюсь сторонником того, чтобы в школе изучать китайский язык. Вот в мою бытность, когда я учился на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета, там несколько косо смотрели на выпускников китайских школ, потому что считалось, что школа испортила ученикам произношение и так далее. Все же язык надо изучать в сознательном возрасте. Безусловно, за последние годы наши вузы и вузы вот в сопредельных странах, они выпускают гораздо больше специалистов по китайскому языку, чем это было раньше. Другое дело, что я считаю, есть серьезные недостатки. Вот, например, другие китайские языки, как тот же кантонский, они у нас, к сожалению, не изучаются. Я, к сожалению, никого не знаю, кроме себя самого, кто бы владел этим языком. И единственный учебник, и вообще первый на русском учебник кантонского языка был написан мною и издан в 2006 году. К сожалению, вот ничего нового не появилось. Безусловно, надо изучать не только китайский язык, но и другие языки, на которых говорят те же китайцы. Безусловно, эту тему надо расширять и надо готовить специалистов уже более специализированного профиля, чтобы были, например, специалисты с узкой подготовкой по китайской юриспруденции, по экономике и так далее. А вот не просто специалисты широкого профиля, как это было раньше. Но сейчас эта тема, насколько я знаю, постепенно решается. Но все же необходимо, чтобы учебников, учебных пособий, написанных прежде всего нашими специалистами, было значительно больше, чем это имеет место.
А как вам кажется, вот что должно способствовать тому, чтобы ну, действительно какой-то кратный скачок произошел, интерес у людей к китайскому языку? Потому что ну, сказать, что китайский язык изучать надо, этого, наверное, недостаточно. Нужно что-то, должно что-то произойти. Может быть, какие-то более тесные отношения между Россией и Китаем. А может быть, проникновение китайской культуры в Россию. Я вот тут говорил, что у нас увеличилось число репетиторов, преподавателей корейского и китайского языка. Причем корейского в 3,2 раза, китайского в 2,8 раз. Я задался вопросом, а почему так? И тут же вспомнил там сериал, допустим, «Игра кальмара» корейский, который имел бешеную популярность в России, и, наверное, отчасти в связи с этим интерес к корейскому языку возрос. Вот что должно произойти, чтобы люди стали, чтобы люди захотели изучать китайский язык, погрузиться в этот мир иероглифов?
Вы знаете, люди должны быть уверены в том, что, выучив этот язык, они найдут работу. А по факту ситуация такова, что многие люди, выучив китайский язык, этой работы не находят. Я приведу очень яркий и показательный пример. В начале этого века многие выпускники в том же Санкт-Петербурге, они шли работать переводчиками или гидами вот, с китайскими туристами, которых становилось все больше и больше. Но к 2017 году прием китайских туристов в Санкт-Петербурге сосредоточился в руках китайских же фирм, которые стали нанимать китайских студентов или завозить гастарбайтеров, которые на них работали бесплатно, в результате чего многие оказались без работы. И многие, вот заканчивая даже вуз по специальности китайский язык, они работы не находят по тем или иным причинам и вынуждены переквалифицироваться. Что касается китайской культуры, извините, пока китайская культура, она, как и раньше, рассчитана на самих китайцев, и пока она особого интереса за пределами Китая мало у кого вызывает. Я говорю о современной китайской культуре.
Кирилл Анатольевич, вот я тут список городов у меня есть российских: Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Новосибирск, Пермь, Рязань, Санкт-Петербург, Томск, Улан-Удэ, Элиста, Якутск, и можно продолжить. Это все те города, где в России функционируют институты Конфуция или классы Конфуция. Расскажите, пожалуйста, что это такое, чем эти институты занимаются, и как вообще Китай с помощью образовательной системы пытается проецировать свое культурное влияние в мире. У нас 1,5 минуты, к сожалению, остается.
Значит, сейчас институт Конфуция, он продвигает изучение китайского языка по всему миру. Да, у нас в России во многих регионах он имеется. Сейчас, правда, название переименовали, он теперь называется Институт китайского языка, потому что институт Конфуция в мире имеет очень неоднозначную репутацию. Дело в том, что китайские соответствующие органы, они через сеть институтов Конфуция занимаются разведывательной деятельностью. И это имеет место не только в России, но и во многих других странах. Поэтому института Конфуция, увы, такая неоднозначная репутация. Но курсы при этих институтах существуют, да, люди там изучают китайский язык, некоторым даже удается его хорошо выучить. Потому что в институтах Конфуция там работают как китайские, так и отечественные преподаватели, и некоторые преподаватели, они очень хорошие.
Спасибо. Спасибо большое, Кирилл Анатольевич. Востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков был у нас на связи. Говорили о перспективах китайского языка. В общем, стали его изучать больше, но есть проблемы, есть к чему стремиться, есть над чем работать.
Заменит он английский, он не скоро.
Заменит английский, он не скоро, если вообще заменит. А новости впереди у нас на Радио Спутник. После них вернемся. Будет финальная часть нашего разворота на восток.
Разворот на восток.